В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске 2 миллиарда долларов на создание в России фонда содействия иностранным инвестициям. Долговой кризис в Европе. Сможет ли Греция расплатиться с кредиторами? Рынок труда в России. Правительство меняет стратегию сокращения безработицы. Почему в мире замедляется рост спроса на нефть? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
В рамках корректировки федерального бюджета 2011 года депутатам Государственной Думы в том числе предстоит утвердить выделение почти 63 миллиардов рублей или более 2 миллиардов долларов в пересчете на формирование капитала фонда прямых инвестиций. Впервые о создании в России специальной государственной структуры, которая должна стать соинвестором финансовых вложений иностранных компаний в экономику страны, президент Дмитрий Медведев заговорил еще летом минувшего года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда идея своего развития не получила, но российский президент, увлеченный перспективами привлечения в страну зарубежного капитала, вновь реанимировал ее в конце января в швейцарском Давосе. Внятной реакции иностранных бизнесменов на предложение российского лидера пока не последовало, однако их российские коллеги, прежде всего приближенные к властям, считают проект перспективным. В частности, руководитель государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс уже говорил о том, что западные компании готовы отвечать на сигналы российского президента и вкладывать средства в экономику страны. Однако руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает такое заявление излишне оптимистичным.
Я могу согласиться с господином Чубайсом, что есть хорошие перспективы инвестиций иностранных в ту отрасль, которой занимается лично он, то есть в нанотехнологии. Эта отрасль перспективна сейчас во всем мире, и у нас есть какие-то заделы, у нас есть хороший потенциал, поэтому вполне вероятно, что она будет динамично развиваться, в том числе с участием иностранных инвесторов. Но я бы не стал распространять это на инвестиции в Россию в целом и даже на инвестиции в высокотехнологичные отрасли в России.
Согласно официальным данным Федеральной службы статистики, в 2010 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны составил менее 14 миллиардов долларов против 16 миллиардов годом ранее. На текущий год российские власти ставят задачу увеличить эти вложения, в том числе и за счет создаваемого фонда. Однако структура инвестиций, приходящих в страну из-за рубежа, вызывает у экспертов вопросы. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Инвестиции идут, но если посмотреть, куда они идут, в принципе, они идут в те отрасли, которые наработаны игроками иностранными. Это те отрасли, которые связаны с потреблением, либо это отрасли, связанные с добычей, переработкой ресурсов. Или в те отрасли, где есть государственные деньги. Но вопрос заключается в том, чтобы эти инвестиции шли не только в те отрасли, которые и так развиваются хорошо, а в те отрасли, где есть долгосрочные потребности экономики, то есть в реальный сектор, в проработку, в технологии и так далее. Вот сюда иностранцы пока не спешат. Они спешат, потому что, на мой взгляд, нет базы, которая смогла бы создать государство своими инвестициями.
С тем, что иностранные инвесторы не торопятся вкладываться в долгосрочные российские проекты, прежде всего в такой важной для страны инновационной сфере, согласен руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Причем, по его словам, отчасти в этом виноват и общий для России инвестиционный климат.
Для инвестиций в Россию в целом у нас по-прежнему плохой инвестиционный климат, плохие условия для ведения бизнеса. Межстрановые исследования показали, что есть очень тесная связь между инвестиционным климатом в целом и развитием инновационных отраслей. В частности, что инновационные отрасли, так же как более культурные растения, требуют более хорошей почвы, а на плохой почве при неблагоприятных условиях для бизнеса, при неблагоприятном деловом климате вырастают только самые простейшие растения и самый простейший добывающий бизнес.
В целом, уверены эксперты, создание в стране государственного инвестиционного фонда, который будет софинансировать иностранные вложения в национальную экономику, позволит повысить ее привлекательность для зарубежных компаний. Но вопрос здесь в том, сколько денег из бюджета будет выделено на эти цели. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Вопрос в объеме гарантий. Нужны, в общем-то, инвестиции государства, которые будут составлять десятки процентов от общего объема совместных вложений. Если мы говорим о том, что есть, так сказать, необходимость обновления основных фондов, увеличения доли инвестиций в ВВП России там, с 20-30%, речь идет о госинвестициях в размерах порядка там, десятков триллионов рублей. А вопрос, где государство взять при таком бюджете. Фонд, он решает точно эту проблему. Он не решает ее проблему, так сказать, кардинально, долгосрочно.
Помимо этого, как предполагает Александр Осин, определенное ускорение в деле привлечения в Россию иностранных инвестиций может дать и объявленная властями новая программа приватизации государственного имущества.
Есть государственная политика, которая основана на том, что диверсификация экономики и ее развитие, оно будет базироваться на частных инвестициях, и очень большая ставка делается на внешних инвесторов. Приватизация российских монополий частичная, да, она в принципе, на мой взгляд, на данном этапе она должна привлекать как бы параллельно инвестиции в экономику в широком спектре отраслей. Я думаю, что это основное, что сейчас делается, на что делается ставка. То есть продается пакет Сбербанка, но параллельно в рамках, так сказать, приобретения этого пакета проводятся инвестиционные проекты в других отраслях. Вот на этом, я думаю, делается ставка. А не просто на то, что продажа там для того, чтобы, скажем, пополнить бюджет.
Основные решения по управлению российским фондом прямых инвестиций, как ожидается, будут объявлены на Международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге в середине июня. Кроме того, как предполагает помощник президента Аркадий Дворкович, туда же приедут и многие потенциальные партнеры создаваемой новой структуры.
Германия поддержит расширение финансовой помощи Греции, если это будет признано необходимым, заявил в четверг, выступая в немецком парламенте, министр финансов страны Вольфганг Шойбле. Накануне, на фоне общенациональной забастовки, в Греции приступила к работе комиссия экспертов Европейского союза и Международного валютного фонда. От их оценок зависит не только получение страной очередной порции остро необходимой ей финансовой помощи, но и то, будет ли она расширена. В начале этой недели международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Греции и без того находящегося вне инвестиционной категории еще на две ступени. Год назад Греция стала первой страной еврозоны, в которой разразился долговой кризис. Соглашение, заключенное тогда с Европейским Союзом, предусматривало поэтапную финансовую помощь стране на общую сумму 110 миллиардов евро сроком на 3 года и при условии реализации жестких мер экономии государственных расходов. В течение 2010 года средняя зарплата в Греции, в экономике которой доминирует государственный сектор, снизилась на 10%. Безработица повысилась к весне этого года почти до 16%. При этом национальная экономика пребывает в глубокой рецессии. В прошлом году ее объем сократился на 4,5%, а в нынешнем, по прогнозам, сократится еще на 3%. На этом фоне возможности страны занимать новые средства на долговых рынках становятся все более ограниченными. Сегодня для новых гособлигаций Греции сроком от 2 до 10 лет финансовые рынки запрашивают от 15 до 25% годовых, то есть абсолютно рекордную доходность за десятилетнюю историю существования еврозоны. И это в 3-4 раза больше, чем даже год назад, в канун решения Евросоюза об оказании Греции финансовой помощи. Из Мюнхена главный экономист банка Unicredit Александр Кох.
Такое впечатление действительно создается, если судить по настроениям долгового рынка. Его требования к новым займам Греции в последние недели только ужесточились, однако я не сказал бы, что ситуация в целом ухудшилась. Другое дело, что в кулуарах Европейского Союза много говорят о том, что с финансовыми реформами в Греции не ладится, и что стране следовало бы как можно скорее взяться за реструктуризацию накопленных долгов. Все это, пожалуй, и указывает многим на то, что здесь не все в порядке. порядке.
Но фактически получается, что сегодня инвесторы оценивают риски, связанные с потенциальной платежеспособностью Греции, в несколько раз большими, чем всего год назад. Президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Риски отнюдь не возросли, а вот доверять Греции инвесторы стали еще меньше. Уже в прошлом году, когда Евросоюз решил оказать стране масштабную финансовую помощь, было ясно, что все предполагаемые перспективы Греции в части сокращения долгов были чистой иллюзией. Страна просто не в состоянии наверстать ресурсы, которые она привыкла годами транжирить, живя непосредством. Кроме того, население Греции отвергает предложенные меры жесткой экономии. Обузой для государства являются и раздутые штаты чиновников, и непосильная для казны пенсионная система. Обо всем этом нужно было думать раньше.
Во вторник в Грецию прибыла специальная группа экспертов Европейского Союза и Международного валютного фонда. От их оценок зависит не только получение страной очередного 12-миллиардного кредита из общего пакета в 110 миллиардов евро. Эти деньги критичны. Только в ближайшие месяцы Греции предстоит выплатить почти 14 миллиардов евро в счет обслуживания уже накопленного долга. И без такой помощи страна фактически оказывается на грани дефолта. Но от оценок официальных экспертов будет во многом зависеть и то, согласится ли Европейский Союз расширить свою помощь, то есть предоставить новые кредиты в дополнение к уже обещанным 110 миллиардам евро, а также продлить сроки их возврата. О возможности такого расширения, если оно будет признано в итоге необходимым, и говорил в четверг, выступая в немецком парламенте, Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии, являющийся главным кредитором Европейского Союза. Фактически это будет означать, полагают некоторые европейские эксперты, что и Европейский Союз, и Международный валютный фонд год назад, решив выделить Греции 110 миллиардов евро, явно ошиблись в своих прогнозах относительно возможностей самой страны исправно погашать не только новые, но и уже накопленные долги. И раз так, то опасения неизбежности реструктуризации долгов могут возникнуть теперь в отношении как Ирландии, получившей первую помощь Евросоюза еще в конце прошлого года, так и Португалии, общий объем помощи которой был согласован всего неделю назад. Александр Кох, банк Unicredit, Мюнхен.
Я бы не стал так обобщать. Финансовая помощь Евросоюза и МВФ была предоставлена для того, чтобы страна смогла преодолеть трудности на первых порах, а именно до конца 2012 года. И по моим расчетам, этих ресурсов Греции должно хватить по меньшей мере до середины будущего года. Поэтому я не стал бы однозначно говорить о просчетах и плохом прогнозировании. Конечно, не исключено, что Греция не сможет в полной мере выполнить все свои обязательства. Но теоретически такой сценарий нельзя исключать и в отношении Ирландии и Португалии.
В среду на этой неделе, то есть в первый день работы в Афинах комиссии Евросоюза и МВФ, в Греции прошла общенациональная забастовка против реализуемых правительством мер экономии государственных расходов. Последние опросы общественного мнения показали, что треть населения Греции выступает за отмену прошлогоднего соглашения страны с Евросоюзом и МВФ об условиях оказания финансовой помощи, а еще 46% опрошенных считают, что условия этого соглашения должны быть радикально пересмотрены. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Рынок труда в России. Правительство меняет стратегию сокращения безработицы. Почему в мире замедляется рост спроса на нефть?
Общее количество безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в России на сегодня составляет 5 миллионов 400 тысяч человек, а уровень безработицы 7,1% экономически активного населения. Эти показатели стабильны и, как сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин, практически соответствуют докризисному уровню. Аналогичная ситуация на начало мая, по его словам, наблюдается и в секторе регистрируемой безработицы.
4 мая мы зафиксировали количество зарегистрированных безработных 1 599 000, и в течение послекризисного периода достаточно, как нам кажется, неплохой показатель. Это связано и с выходом из кризиса, и с сезонным снижением. Уже началось с апреля месяца сезонное снижение традиционное. Если этот показатель сравнивать с количеством вакансий, которые объявлены в службе занятости, это более 1 400 000 вакансий, то фактически можно констатировать, что рынок фактически сбалансировался, и мы имеем место той структурной безработицы, которая была и до кризиса.
Тем не менее, российские власти не планируют отказываться от финансирования программ поддержки региональных рынков труда. В 2011 году на эти цели выделено 27 миллиардов рублей, большая часть которых будет потрачена на переподготовку разных категорий трудовых ресурсов. При этом правительство, по словам Максима Топилина, фактически откажется от поддержки программы создания временных рабочих мест, популярной в кризисный период, но критикуемой экспертами. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Ну, наверное, помогло. В какой мере, трудно сказать. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы и таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, но надо сказать, что это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест. Создание новых рабочих мест – это не только ведь вопрос предупреждения безработицы. Это вопрос модернизации, диверсификации, роста производительности. То есть это вещь гораздо более серьезная, чем просто борьба с безработицей.
В следующем году по планам Министерства здравоохранения и социального развития в России полноценно заработает и программа переселения трудоспособного населения из регионов с избыточной рабочей силой. Соответствующий законопроект, по словам заместителя министра Максима Топилина, уже практически готов.
Буквально на днях министерство внесло уже согласованный в окончательном виде со всеми министерствами и ведомствами проект закона, который предусматривает совершенствование программ внутри государственной миграции. После его реализации у нас появится возможность, там правительству даются соответствующие полномочия, не только оплачивать проезд безработным гражданам и тем, кто ищет работу по территории страны, но и предоставлять подъемные до 120 тысяч рублей. Это уже будет решение правительства по этому поводу. Деньги предусмотрены на эти цели.
На сегодня самые высокие уровни безработицы отмечаются в республиках Северного Кавказа, а потому разрабатываемые программы повышения мобильности трудовых ресурсов в первую очередь будут касаться именно этой части страны. Максим Топилин считает, что не имеющие там работы российские граждане вполне могут заменить иностранных гастарбайтеров в регионах, испытывающих недостаток в рабочей силе.
У нас более 300 тысяч безработных на Северном Кавказе. Мы, с одной стороны, говорим о том, что у нас низкая рождаемость, мы ее стремимся повышать. Мы говорим о том, что у нас скоро будет провал там в трудовых ресурсах, снижение численности экономически активного населения и населения в трудоспособном возрасте в десятилетней перспективе. При этом молодые, подготовленные должным образом, неподготовленные должным образом люди в республиках Северного Кавказа, в нашей стране, да, испытывают сложности с поиском работы. Мы что, должны оставить эту ситуацию так, что вот у нас будет там в Архангельске, в Амурской области или где-то что-то не хватать, а мы будем привлекать там пачками мигрантов для того, чтобы здесь сохранялся вот этот вот очаг безработицы? Наверное, это было бы неправильно.
Насколько вероятен сценарий, что не имеющие работу жители Северного Кавказа воспользуются государственной помощью и массово поедут в центр страны, например, в ту же Москву? Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Я надеюсь, что нет. Не потому, что я не хочу, чтобы у граждан этих республик были достаточно достойные доходы. Я не призываю к тому, чтобы эти регионы по-прежнему оставались бедными. Но мне кажется, что рабочие места нужно создавать прежде всего там, а не пытаться их переселить оттуда. И, на мой взгляд, вот в этом состоит перспективное направление нашей политики занятости. К сожалению, мы считаем, что Москва, как говорится, резиновая, и не только по экономическому фактору. По экономическому она может быть и резиновая, но вот по национальному фактору она может быть отнюдь не резиновая. И мое глубокое убеждение, что развивать экономику нужно в первую очередь на местах, и тогда масса других проблем будет решаться совершенно по-другому.
Что же касается прогноза безработицы в России на текущий год, то, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, после традиционного летнего спада ее уровень осенью и зимой вновь начнет повышаться. В целом по году число зарегистрированных безработных составит в среднем около 1 800 000 человек, на 200 тысяч больше текущего показателя.
Международное энергетическое агентство снизило свой прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2011 году. Этот рост замедляется, и теперь эксперты агентства полагают, что в течение года он увеличится на 1,5%, а не на 1,6%, как они прогнозировали еще месяц назад, и составит 89,2 миллиона баррелей в день. Свой прогноз на 2011 год агентство снижает уже не первый раз. Еще в феврале его эксперты полагали, что общий мировой спрос на нефть вырастет в течение года на 1,7%. В марте и апреле этот прогноз был снижен до 1,6%, и вот теперь, в мае, до 1,5%. Одним из главных факторов замедления роста спроса на нефть считаются нынешние высокие цены на нее. Но есть и другие, например, прогнозируемое замедление темпов роста спроса на импортную нефть в Китае, отмечает аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» в Москве Сергей Вахромеев.
Безусловно, основной фактор роста цен на нефть, поэтому агентство снизило прогноз по потреблению нефти. Также можно добавить еще один фактор – замедление импорта нефти в Китай, точнее, замедление темпов роста импорта нефти в Китай в марте и в апреле. Это вызвано тем, что китайские власти ужесточают денежную политику и, в общем-то, боятся инфляции, поэтому страна импортирует все меньше нефти.
В 2010 году прирост спроса на нефть во всем мире составил, по данным Международного энергетического агентства, 3,4%. На 2011 год тоже агентство прогнозирует рост в 1,5%, то есть в 2 с лишним раза меньше. С одной стороны, в росте 2010 года проявился так называемый эффект низкой базы. Годом ранее, в 2009, на фоне глобального финансового кризиса, спрос на нефть сократился на 1,3%. С другой стороны, один из главных факторов роста общемирового спроса на нефть в 2010 году в нынешнем, 2011, окажется менее значительным, отмечает аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
В 2010 году, конечно, главным катализатором роста был Китай. Ну, как, в принципе, в 2009 он не дал провалиться спросу мировому общему больше. Спрос из Китая спровоцировал возвращение мирового спроса уже в 3-м квартале до уровня 2008-го, рекорда уровня 2008-го. Сейчас спрос, конечно, такими темпами расти не будет. Постепенно ощущается некоторое замедление. Китай уже не может выступать таким флагманом в развитых странах. Спрос, естественно, слаб еще, так как цена, в первую очередь, нефти, выросшая за последние месяцы, она сказывается. В США стоимость бензина уже сравнялась практически с рекордным уровнем, опять же, 2008 года. Это оказывает негативный эффект на спрос с некоторым замедлением. Ну и, в принципе, ожидания Международного рискового агентства, они это отражают, и сокращение прогноза на этот год также связано с высокой ценой нефти текущей. Ну и плюс к этому в следующем году еще ниже будет прирост, там уже меньше процента ожидается.
Динамика цен на нефть во многом определяется динамикой спроса на нефтепродукты, если, конечно, не иметь в виду рыночные факторы чисто спекулятивные. Однако сегодня фактически получается наоборот. Сергей Вахромеев, компания «Метрополь».
Количественно, естественно, цены на нефть зависят от спроса на нефтепродукты. И если спрос растет, то и цены на нефть растут. Но сейчас цена на нефть растет благодаря спекулятивным факторам. Поэтому вначале растет цена на нефть, а потом уже за ней растут цены на нефтепродукты. Как бы подтягиваются к ценам на нефть. Изменение идет практически день в день. Там может быть максимум недельное отставание. То есть можно четко видеть по графикам, что цены на нефтепродукты двигаются сейчас за ценами на нефть, а не наоборот. И снижение цен на нефтепродукты может быть только в том случае, когда инвесторы существенно решат зафиксировать цены, как это мы видели на прошлой неделе, и тогда мы увидим с неким лагом, там, недельным, падение цен на нефтепродукты.
На мировом рынке энергоносителей в целом постепенно все большую конкуренцию нефти и нефтепродуктам начинают составлять газ, в том числе сланцевый, или уголь, благодаря современным технологиям как добычи, так и переработки. Но можно ли говорить о том, что этот фактор уже становится значимым для динамики мировых цен на нефть? Или эксперты считают это все же делом ближайшего, но будущего? Виталий Громадин, компания «Арбат Капитал».
Фактором это становится действительно заметным, и в прогнозах заинтересованных агентств это уже отражается. В перспективе до 2030 года, допустим, газ действительно потеснит нефть и уголь. Но уже сейчас, конечно, идут разговоры, в частности, частности, вот в США президент Обама такой курс озвучил на снижение зависимости от импорта нефти, и сложно будет этого достичь без перевода большого количества автомобилей на заправку газом. Это сейчас наиболее реальная замена бензину. Цена газа в США сейчас на очень низком уровне благодаря развитию сланцевой добычи, и в цене нефти не превышает четверти, то есть четверти цены, если баррель натурального эквивалента переводить. То есть потенциал для замещения газом нефти действительно существует, и это реальность.
Большая часть добываемой нефти во всем мире идет на производство автомобильного топлива, бензина или дизельного. Но какая именно часть?
Цифра это будет где-то близка к 2/3. Все-таки большинство нефти сейчас используется именно как топливо для транспорта. Меньшая часть – это отопление или там нефтехимия. То есть большая доля нефти используется именно для транспорта.
Международное энергетическое агентство снизило свой прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2011 году. Этот рост замедляется, и теперь эксперты агентства полагают, что в течение года он увеличится на 1.5%, а не на 1.6%, как они прогнозировали еще месяц назад. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.